Радио Прага. Новости.
Власти Мелпицек, новый министр обороны. Состоялась встреча Валентина Матвиенко и Петра Нечаса. Президентом высшего аудиторского офиса был избран Милослав Кала. Президент Чешской Республики Милош Земан назначил новым министром обороны страны Властимила Пицека, бывшего начальника генерального штаба Чешской армии и первого заместителя министра обороны. Для Земана это стало первое назначение министра с момента вступления в должность 8 марта. Назначая Пицека, чешский президент назвал его профессионалом своего дела, а премьер-министра Петра Нечаса поздравил с удачным выбором кандидата. Таким образом, закончился трехмесячный период без власти в Министерстве обороны Чешской Республики, на протяжении которого обязанности его руководителя исполнял глава правительства Нечас. Во вторник, 19 марта, состоялась встреча премьер-министра Чешской Республики Петра Нечаса и председателя Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко, сообщает информагентство ЧТК. По итогам переговоров, в ходе которых обсуждалась в частности тема военно-технического сотрудничества, Матвиенко заявила, что Россия сожалеет о том, что не удалось за длительный период времени подготовить соглашение о прекращении производства в Чехии военной техники и вооружений на основе лицензий бывшего Советского Союза. Кроме того, она выразила надежду, что в ближайшее время будет подготовлено соглашение между Российской Федерацией и Чешской Республикой о сотрудничестве в военно-технической сфере, которое позволит перевести его в цивилизованное русло. Петр Нечас, в свою очередь, подчеркнул, что Чешская Республика согласна с такой постановкой вопроса российской стороной, а также подтвердил, что встреча экспертов состоится в самое ближайшее время. По информации информагентства ЧТК, депутаты Нижней палаты парламента Чешской Республики избрали президентом высшего аудиторского офиса Чешской Республики Милослава Калу, занимавшего ранее должность его вице-президента. Утвердить Калу в должности должен президент Чешской Республики Милош Земан. В свою очередь, место вице-президента высшего аудиторского офиса, согласно закулисным договоренностям, достанется депутату от Гражданско-демократической партии Зденьке Горниковой. Президент Милош Земан вместе с супругой Иваной нанесет официальный визит в Словакию 4 и 5 апреля. Это будет первый зарубежный визит главы государства после его вступления в должность. Словацкая администрация президента пока не уточнила программу данного визита. Предполагается, однако, что глава Чешской Республики встретится с президентом Словакии Иваном Гашпаровичем, а также с премьер-министром Робертом Фицо и председателем парламента Павлом Пашкой. Официальные переговоры, по мнению Фицо, могли бы касаться, например, вопросов энергетики и сотрудничества армий при охране воздушного пространства. Словацкие дипломаты после победы Земана в первом туре президентских выборов отмечали, что отношения между Братиславой и Прагой в период с 1998 по 2002 годы, когда Милош Земан стоял во главе чешского правительства, улучшились. Лишь в седьмых матчах серии «Тшинец Спарта» и «Плзень Литвинов», которые состоятся в среду 20 марта, определится, кто станет третьим и четвертым полуфиналистом плей-офф экстралиги сезон 2012-2013. Сначала в 17:00 на льду Верк-Арена встретятся хоккеисты Тшиница и Пражской Спарты, а затем в 19:00 в ЧЕС-Арена за место в полуфинале поборются хоккеисты Ползени и Литвинова. Оба матча покажет спортивный телеканал чешского телевидения ЧТ Спорт. Напомним, что 17 марта место в полуфинале себе обеспечила Пражская Славия, а шестой матч в серии между командами Злин и Витковица состоится сегодня, 19 марта, в Остраве. В среду в Чехии ожидается пасмурная погода с прояснениями, ветер западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до минус 5, днем от 3 до 7 градусов тепла. Новости для вас подготовил Кашапов Тимур.
Продолжим нашу программу. В студии «Радио Прага» вас приветствует Ларета Вашкова. Двое чешских туристок, пропавших в Пакистане, пока не найдены. Чем аукнулась первоочередная ответственность владельцам автомобилей? Детские деревеньки спешат на помощь распадающимся семьям. Мы расскажем также о чехословацких заложниках в Анголе. Оставайтесь с нами. В Пакистане продолжаются поиски двух молодых чешских туристок Ганы Гумпаловой и Антонии Храстецкой, которые были похищены в провинции Белуджистан. Чешки, опытные путешественницы, передвигались по Пакистану в сопровождении сотрудника местной полиции. Боевики задержали и полицейского, но позже выпустили его. Пока похитители не вышли на связь. Предполагается, что они будут требовать за девушек выкуп. Чешский МИД предпринимает шаги по спасению чешек, а чешский президент Милош Земан написал письмо своему пакистанскому коллеге Асифу Зардари. Подробности у Аси Чекановой.
Похищение людей в пакистанской провинции Белуджистан происходит нередко. В июне 2010 года здесь, например, была похищена швейцарская пара, которой удалось сбежать из плена спустя 8 месяцев. Ответственность за задержание швейцарцев взяло на себя пакистанское движение «Талибан». Кто похитил чешек, до сих пор неизвестно. Девушки прибыли в Пакистан из Ирана в качестве туристок, а потом должны были проследовать в Индию. Их вывела из автобуса и увезла с собой группа вооруженных боевиков. Не исключено, что в данный момент чешки находятся уже за пределами Пакистана в соседнем Афганистане. Поиск ведется на территории Пакистана, где девушки были похищены, а также на прилегающих территориях, включая Афганистан. На данный момент у нас нет информации о том, где бы девушки могли находиться. Сообщила пресс-секретарь чешского МИДа Йоганна Грогова. При чешском Министерстве иностранных дел был создан кризисный штаб, который координирует работу по розыску студенток. Он активно сотрудничает с пакистанским МИДом. Мы, конечно, засылаем им запросы, консультируемся с ними, то есть работаем вместе с пакистанской стороной. Заявила Йоганна Грогова. Подключился к спасению девушек и чешский президент Милош Земан. Известно, что он написал письмо президенту Пакистана Асифу Али Зардари, а также семьям обеих чешек. В социальной сети Facebook создан профиль «Ганку и Тончу домой», где поддержку семьям похищенных высказывают тысячи граждан. Некоторые сочувствующие готовы чуть ли не сами ехать в Пакистан и разыскивать пропавших. Как рассказывает создатель профиля Михал Найман,
люди начали предлагать, что они сами поедут в Пакистан, организуют поиск собственными силами. Но эти действия могут в итоге навредить девушкам.
Всякие эти вещи бы в конечном результате могли спише уближить.
Пресс-служба чешского МИДа также призывает друзей и знакомых девушек воздержаться от активных действий. Друзья девушек разрабатывают планы по их спасению. Мы призываем их ничего не предпринимать самостоятельно и не ездить в Пакистан. Заявила Йоганна Грогова из чешского МИДа.
Уже 2 месяца в Чехии действует упрощенное правило, предусматривающее первоочередную ответственность владельца за все, что происходит с его автомобилем. Например, если в случае превышения автомобилем разрешенной скорости неизвестен конкретный нарушитель, штраф будет платить хозяин. Однако на деле государственная и городская полиция действуют в таких случаях по-разному. Первое немедленно отсылает извещение о случившемся администрации населенного пункта, где произошло нарушение, и она приступает к процедуре взыскания штрафа. Вторая же по старинке старается выяснить, кто конкретно сидел за рулем транспортного средства в момент нарушения. Тему продолжит Антон Каймаков.
Таким образом, ввиду разного подхода у владельцев машин и далее осталась возможность отговориться от наказания в стиле «мол, не я сидел за баранкой». Раньше многие ссылались на особу близкую, родственника, против которого по закону отказывались давать свидетельские показания. Ныне подобная отговорка законом исключена, но теоретически при неясностях с конкретным виновником и некриминальном происшествии с транспортным средством а сталась иная на особу удаленную. То есть некоего человека, которому авто было одолжено, но моментально недосягаемого ввиду проживания на другом конце земного шара. На деле же таким шансом практически никто не пользуется.
Пока мы с такой отговоркой не встречались, хотя бы здесь в Остраве, я ничего подобного не слышал. Но, конечно, все зависит от владельца автомобиля и его готовности взять на себя погашение штрафной суммы, которая уже не связана с начислением штрафных баллов.
Комментирует заведующий транспортно-административным отделом администрации города Острава Далибор Моздрень. Владельцы автомобилей стараются быстро заплатить штраф, так как им в таком случае не начисляются штрафные баллы. В этом и есть главное отличие в степени ответственности владельца машины и непосредственно виновника. Хотя на деле с применением новых правил проблем не возникает, государственная и городская полиция к вопросу рассмотрения дорожных нарушений и взыскания штрафов подходит иначе. Причина скрыта в наличии двух дополнительных постановлений. Разъясняет директор транспортно-административного отдела Министерства транспорта Владимир Вошицкий.
По линии полиции Чешской Республики было выдано разъяснение директора службы транспортной полиции, касающееся применения соответствующих статей закона о движении на транспортных коммуникациях. А по линии рассмотрения дорожных нарушений Министерством транспорта была издана упорядочивающая методика. Хотя эти два документа и не противоречат друг другу, а наоборот, в позитивном направлении развивают применение буквы закона, на практике имеют место различное понимание сути дела. Из этого вытекают и различия в действиях некоторых органов полиции. Вместе с МВД и транспортной полицией мы работаем над отстранением проблемы. Скоро будет выдано объединяющее постановление.
Объединение «Соцдетские деревеньки», которое является альтернативой детдомам, решило помочь семьям, оказавшимся в крайне затруднительном положении, которое грозит обернуться лишением родителей или одного из них родительских прав. Согласно утверждению представителей организации, объединяющей три деревеньки, где со своими попечителями живет менее 100 детей, рост уровня безработицы в Чехии приводит к повышению численности семей, которые не способны позаботиться о ребенке надлежащим образом. В ряде случаев несовершеннолетних в результате этого помещают в приемные семьи или детские воспитательные госучреждения. Ежегодно у приемных родителей оказываются сотни детей из неблагополучных семей. Это обстоятельство и подтолкнуло соцдетские деревеньки расширить спектр предлагаемых услуг. Какую помощь, мы информированы о том, что проект стартует в середине года, будут оказывать социальные работники непосредственно в семьях? Слово программному директору детских деревенек Индре Шалатовой.
Терénní службе sociálního pracovníka, který dochází do té konkrétní rodiny a pomáhá té
Социальные работники будут посещать отдельные семьи и повышать уровень родительской компетентности, чтобы они были способны обеспечить ребенку воспитание в безопасной среде. Мы, конечно, предполагаем, что эти родители любят своего ребенка и сделают все для того, чтобы он остался в одной семье с ними, и будем стремиться поддержать их усилия по сохранению семьи.
С ними зустало, так мы будем снажить в тех, кто снага.
Социальные работники помогут проблематичным семьям в поиске работы, жилья или, например, при оформлении заявлений о получении социальных пособий. В Карловых Варах в этом году будет также открыто учреждение «Солнышко» для детей, чья ситуация требует незамедлительного вмешательства и решения, чтобы несовершеннолетние позже могли вернуться в свою семью. Яна, помимо воспитания двоих своих детей, стала также опекуншей еще двоих детей. Какой отпечаток на них, по ее мнению, накладывает пребывание в детдомах?
Бушение головой до полштаря каждую ночь.
Ребенок постоянно бьется головой о подушку и почти каждую ночь мучится в постель. В целом у него низкая самооценка, недостаточная мотивация для занятий, неуверенность в чужой обстановке. Это, скорее всего, самые явные результаты того, что ребенок находился в детдоме.
При изменениях в чужом окружении, это, наверное, самые маркантные последствия этой уставной выховки.
говорит Яна, которая одновременно с большим уважением высказывается о работе педагогов учреждений массовой опеки. Кризис, увы, вплотную подошел и к детским деревенькам. По словам директора объединения Петра Лужного, из бюджета деревенек прошлого года, составлявшего менее 50 тысяч крон, лишь 15% было выделено из госказны.
Мы ежегодно сталкиваемся с ситуацией сокращения финансирования нашего проекта. Государство выделяет на него все меньше средств, как и зарубежные спонсоры. Мы стремимся компенсировать этот недостаток взносами от наших индивидуальных спонсоров, помощь которых в данное время ощутима намного больше, чем, например, поддержка со стороны компаний-спонсоров.
Детские деревеньки также готовят образовательные программы для профессиональных опекунов, которые работают вне данного объединения и нередко потом оказываются в роли ассистентов при встрече детей с биологическими родителями. Объединение отмечает заинтересованность в получении новой профессии. В прошлом году заявление, например, подали примерно 100 человек, которые хотели бы получить право профессионально опекать детей. В этом году за неполных 3 месяца уже 50 человек. Условия конкурса удается выполнить не более 5% претендентов на роль профессиональных родителей. И еще одна история, связанная с похищением чехов, к счастью, из прошлого. Сегодня мы вернемся к событиям 30-летней давности. В марте 1983 года 66 чехословацких граждан были взяты в заложники в Анголе. Это были чехословацкие врачи и инженеры с женами и детьми, которых повстанческая группировка УНИТА пыталась обменять на своих находящихся в тюрьмах товарищей. О 15-месячных ангольских скитаниях чехов и словаков слушайте в рубрике «Исторические прогулки», подготовленной Асей Чекановой.
Исторические прогулки.
Чехословацкие граждане работали в ангольской провинции Бенгела с 1977 года. Инженеры участвовали в восстановлении местного целлюлозно-бумажного комбината, а маленький кабинет со старым рентгеновским аппаратом, где работали чехословацкие врачи, был единственным медпунктом в области с населением около 1 000 000 человек. В ночь с 11 на 12 марта 1983 года члены группировки УНИТА, которая боролась с официальным правительством Анголы, совершили нападение на бумажный комбинат и электростанцию в городе Алту-Катумбела, где работали чехи и словаки, и взяли в заложники 45 взрослых и 21 ребенка. 3 из детей не исполнилось еще и 5 лет. Люди были подняты с постели и практически раздеты в домашней обуви. Доктор Эва Худочкова, проявляя необычную предусмотрительность, добилась того, чтобы ей позволили забрать из медпункта лекарства. УНИТА решила переправить иностранцев на свою базу у границ Замбии. Колонну заложников вели по внутренним частям страны, используя пленников в качестве живого щита. За день им приходилось проходить по 30 километров по лесам и болотам. Днем пленники страдали от невыносимой жары, а ночью от холода. Словацкий инженер Петр Грегор, который преодолел весь этот путь с женой и 2 дочками, вспоминает.
Кажется невероятным, что мы через это прошли. В марте, когда нас задержали, в Анголе шли дожди. Большая часть пленников была в тех вещах, в которых их разбудили. У нас не было ни плащей, ни теплых вещей на ночь, потому что ночи там были холодные. С нами был 21 ребенок, некоторые дети совсем маленькие. Мы шли не только днем, но и ночью, проходили по 36 часов за раз с 2 привалами. Моя 8-летняя дочь шла первый месяц одна, только спустя месяц нам удалось убедить наших охранников, что дети не могут идти одни без родителей, и ночью они обязательно должны отдыхать. Потом для самых маленьких детей нам дали носильщиков. Мужчины еще могли выдержать такой поход, но для женщин и детей это было слишком тяжелое испытание.
Для жены и детей это было несмерно наручно.
Чехословацким заложникам предстояло совершить огромный марш-бросок по Анголе. Около 1500 километров пешком и еще около 1000 на грузовиках.
Мы ели по 2 раза в день, а иногда и 1 раз, пищу, к которой не привыкли. Кукурузную кашу, фасоль, без соли, без сахара, для детей не было специального питания. Воду же мы пили из источников, которые встречались нам по пути. Иногда это была река, иногда грязная лужа. Нам не давали времени даже умыться, мы лишь набирали воду и тут же продолжали путь. А однажды нас покрасили в черный цвет. Лица, руки, все открытые части тела. Объяснили это тем, что нас поведут через область, где белых людей никогда не видели. Они не хотели привлекать к себе внимание. Потом мы еще 3 дня не имели доступа к воде и шли такие грязные, черные.
Потом мы 3 дня не достали к воде, так что мы ходили шпинавые, черные.
Чехословацкому правительству сразу стало понятно, что любое нападение на повстанцев закончится гибелью заложников. УНИТА неоднократно об этом заявляла. Единственной возможностью было добиться освобождения 66 чехословаков дипломатическим путем. Взамен повстанцы требовали выпустить из тюрем 36 своих членов, задержанных ангольским правительством в Руанде. 19 апреля для всех заложников стало самым тяжелым днем. От сердечного приступа скончался словак из Братиславы Ярослав Навратил, вспоминает участник похода Антонин Кубик.
Myslím, že jsme se tehdy všichni domnívali, že to bude otázka jenom.
Вначале все мы думали, что это закончится через несколько недель, максимально месяцев. Сначала члены УНИТА даже не использовали слова «заложник», «плены», старались убедить нас, что мы у них вроде как в гостях. Но мы наказаны за то, что помогали другой стороне, против которой они воюют. Потом же стало очевидно, что мы именно заложники, потому что прошла информация, что нас хотят обменять на людей, задержанных правительством в Руанде.
Наконец, усилия дипломатов увенчались частичным успехом. В конце июня при помощи Международного Красного Креста были освобождены 45 заложников, 21 ребенок, 17 женщин и 7 мужчин, чье состояние было очень тяжелым. Оставшиеся 20 человек прожили в плену еще год. Каким был этот год заключения, вспоминают сами пленники Франтишек Мировский.
При сме уместении тех...
Нас поселили по 2 в тростниковых лачугах, домиками их назвать было нельзя. И мы могли говорить лишь между собой, с товарищами из соседних строений, мы не могли даже перекинуться словом, даже поздороваться не могли. Почему были такие строгости, я не знаю.
Правую причину не знаю. Словацкий инженер Петр Григор.
Помимо изоляции, наше психическое состояние ухудшали рассказы охранников о том, что мы находимся здесь так долго по вине нашего правительства.
Антонин Кубик.
Это невозможно было назвать жизнью, это было жалким существованием. Когда вы целый год не видите стула, стола, вилки и ложки, тарелки, по-другому это назвать нельзя.
Оправду, proto nemám jiný výraz, než to živoření.
В начале 1984 года изменение военно-политической ситуации в мире поставило группу УНИТА под угрозу международной изоляции. Повстанцы пошли на прямой диалог с чехословацкой стороной. Как рассказывал потом бывший министр иностранных дел Словакии Эдуард Кукан,
мы исчерпали все остальные возможности, в том числе переговоры с ангольским правительством. Переговоры с УНИТА ускорили возвращение наших граждан.
Кукан получил у чехословацкого руководства строгие указания: свяжитесь хоть с чертом, но привезите их домой. Делегация УНИТА побывала в Праге и оказалась единственным их условием для освобождения заложников было признание Чехословакии правомерности их борьбы с правительством Монголы. Достаточно было статьи в Красном праве о переговорах Чехословакии и УНИТА и визита высокого представителя чехословацкого МИДа на территорию, контролируемую повстанцами, и вопрос заложниками был решен. 23 июня 20 чехов и словаков сошли с самолета в пражском аэропорту Рузыня.
Когда мы увидели наш самолет в Йоханнесбурге, то все как один закричали «Ура!». Все мы очень хотим домой в Чехословакию, к нашим семьям.
Всех домой тешим, на родину, до Чехословенска.
Говорил освобожденный Антонин Кубик по дороге домой.
На этом программа русской редакции «Радио Прага» подходит к концу. Пишите нам по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Разностороннюю информацию о Чехии вы найдете в нашем архиве на сайте www.radio.cz. Передачу подготовила русская редакция «Радио Прага», звукорежиссер Даша Глиткова и звукооператор Павел Когун. Благоприятного вам продолжения этой недели. Из студии желает Ларета Вашкова.